Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет программа «Апостол». Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов беседуют по тексту второго послания святого апостола Петра. Затем мы предложим вашему вниманию слово на праздник Сретения Господня, которое Святая Церковь совершила в прошедшую пятницу. У нашего микрофона будет настоятель Оптинского подворья в Москве игумен Мелхиседек. Если же кто скажет, что некоторым святым являлся сам Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Святого Писания, что сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит. Но что Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его и сообразных свойствам тех, которым были сии святые видения. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение второго соборного послания святого апостола Петра. Глава первая говорила о том, как стяжать любовь через братолюбие, через терпение, рассудительность, воздержание и другие добродетели. И заканчивали такими словами: если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего далее, говорит апостол, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих, и посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не пристану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Вот с одной стороны сразу ставится как бы диагноз. В ком нет вот этого успеха и плода познания Господа, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении грехов своих. И далее. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Вроде бы слова и ясные, но не могли бы вы более подробно рассказать, что все-таки нам рекомендует апостол?
Вот в 9 стихе, где говорится «забыл об очищении прежних грехов своих», чаще всего понимаются толкователями как слова о тех грехах, которые были омыты в купели крещения. И когда апостол Петр говорит «забыл об очищении грехов своих», он хочет, может быть, верующему человеку подсказать другую очень важную истину, ту, о которой апостол Петр очень часто вспоминает в своих посланиях. Это именно пролитие животочной крови Спасителя. То есть мы куплены действительно дорогой ценой. Человек, который пренебрегает даром, который получает в крещении, по сути дела распинает Христа Спасителя. По сути дела говорит о том, что «да, Господи, Ты пришел ради меня, воплотился, пролил свою пречистую кровь, но мне все равно, я могу и без тебя обойтись». И вот в данном случае, конечно, это и есть признак духовной слепоты человека, который смотрит во все глаза на то, что его окружает, и не видит ничего.
То есть внешний человек продолжает исполнять как бы благочестие некое христианское, а внутренне пуст.
Да, совершенно верно. Само по себе евангельское учение о том, что для Бога ценен любой человек, но именно как грешник кающийся, ценен любой человек, но именно как не просто блудный сын, а блудный сын возвращающийся в лоно Отче. Вот это как раз и есть слова апостола Петра о том, что кто не пребывает вот в сознании того, что он действительно грешник, но должен быть кающимся, что блудный сын, но должен возвратиться в дом отчий, тот ослеп. А слова Христа о слепоте, они тоже очень просты. Это евангельская простота. Что слепой рано или поздно упадет в яму. Он не сможет, будучи слепым, увидеть свет и, соответственно, наследовать спасение.
А как же так получается? Вроде бы мы услышали, и апостол говорит, вы призваны, вы утверждены в знании. Вот это же к нам, православным людям. Мы это все как бы знаем. Как так получается, что мы периодически ослепаем?
Да получается очень просто, мне кажется. Поскольку мы homo sapiens, человек разумный, то мы привыкаем брать именно все умом. И ошибка наша заключается во многом в том, что мы, уразумев, прочитав умную мысль, уразумев, усвоив ее себе, иногда даже присвоив, считаем, что мы уже что-то поняли, знаем и, соответственно, выполнили то, что нам предписывает эта мысль. Но учение апостольское, оно очень просто в данном случае, и здесь мы как раз об этом говорили в прошлой нашей беседе, о том, что это необходимо подтверждать делами. То есть на опыте, своей жизнью, как говорят святые отцы, читать Евангелие. Только при этом условии мы можем духовно совершенствоваться. Если этого нет, то сколько б я ни прочитал умных книжек, сколько б я ни понял важных мыслей и о себе, и о грехе, до тех пор, пока они не станут частью моего нутра, это совершенно будет бесполезно для меня.
И вот апостол говорит, справедливым же, почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Это же также заповедь и нашим пастырям.
Да, здесь действительно долг всякого пастыря учить человека спасению. Но поскольку учение есть уже, то все то, что делает пастырь, по сути дела, есть напоминание о том, что уже есть, о том, что уже знает верующий человек. Повторение – мать учения, говорится. Здесь можно даже переиначить слова апостола Петра и сказать, что повторение – мать спасения. Может быть, конечно, громко сказано, но именно на повторении, именно вот на таком культивировании в сердце человека, в естество человека, исполнении заповедей Христовых строится путь нашего спасения. Без этого никуда.
Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силы пришествия Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Вот здесь, мне кажется, очень важно знать и понять, что проповедовали апостолы. Не отвлеченное знание и философию, а то, что они реально видели и слышали своими глазами, своими ушами.
16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие нехитро сплетенным басням по следу». По всей вероятности, и современники апостола Петра, то есть вот это, в принципе, в прошлом языческая среда, которая выросла, конечно, на чтении величайших философов древности, которая мир воспринимала через сложные конструкции, в том учении, которое раскрывали апостолы, могла, конечно, искуситься вот той предельной простотой евангельских заповедей, которые предписывал Христос Спаситель. Это и бич, можно сказать, современного верующего человека. То есть, если достаточно просто, казалось бы, взять Евангелие и прочитать «блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие», то для современного человека постоянный вот этот поиск чего-то новенького и страшненького в конце концов заставляет углубляться в какие-то очень надуманные, полуреальные, полу, как говорят сейчас, виртуально существующие какие-то конструкции духовного бытия верующего человека, и через них он вот этими вот окрестными, окольными путями приходит только к познанию той истины, которая открыта, которая лежит и ждет своего наследника. И вот здесь, в данном случае, как раз апостол Петр говорит о том, что само по себе учение Христово, само по себе учение новозаветное, это есть действительно явление в мир Слова Божия. И даже вот то, что мы сейчас читаем, ведь это тоже есть Слово Божие. А что значит Слово Божие? Слово живого Бога, которое произносится, произносилось и будет произноситься всегда в данный момент по отношению к человеку.
Дальше апостол так и говорит, собственно, продолжая, простите уж, батюшка, ваши слова. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот тут апостол как бы сам свидетельствует о своей пророческой силе. Как это может быть?
Действительно, здесь преподается целое, наверное, учение о богодухновенности Священного Писания, и те, кто знакомы с книжным учением о богодухновенности, они, наверное, всегда читают вот этот текст, который сейчас был зачитан. Видите, апостол Петр говорит о том, что Писание не может быть понято человеком, поскольку и написано Духом Святым. То есть, опять же, слова апостола Павла «духовное духовным истязуется», «духовное понимается духовным». В данном случае здесь, конечно, апостол Петр хочет сказать об очень важной вещи, что человек не по своему собственному желанию, не по своей собственной воле писал то, что давалось ему почувствовать, осознать, познать. Это Бог, Дух Святой, влагал в человека эти важные мысли. Человек их только записывал. Но, с другой стороны, поскольку все-таки записывал человек, и его дар свободной воли не испытывал при этом, и это очень важно, никакого насилия, то есть сохранялся дар свободной воли, то, конечно, вот это переплетение человеческого и божеского с наложением на это писание именно особенностей, как сейчас принято говорить, человеческого фактора, оно иногда делает для нас еще более труднопонятными те слова, которые мы читаем. И апостол в данном случае здесь говорит, что поскольку человек не может понять, то нужно обратиться к тому, кто может правильно это объяснить. Это и есть действительно Церковь Христова. Церковь, вводимая Богом Духом Святым.
Дальше апостол будет говорить также о лжепророках, потому что понятно, почему, собственно, мы должны ему доверять. Да? Возникает такой вопрос. Он свидетельствует сам о себе, а много приходит и других людей, говорит, да нет же, вот я настоящий пророк, вот во мне дух обитает. Вот это крайне важно. Но пока я хотел бы, чтобы вы пояснили, что говорится о расцветающем дне. Он говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, то есть к пророческому слову, слову апостола, да, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот очень красивая,
очень
метафора.
Красивая,
что она означает?
Поэтичная метафора, перекликающаяся, конечно, с последними главами книги Апокалипсис, где повествуется о Новом Иерусалиме, о Христе, вот в тех образах, в которых Он преподается там. Вот эта утренняя звезда и есть Христос, который должен воссиять в сердцах наших. Когда священник берет с престола Евангелие во время божественной литургии и передает его диакону для чтения, то он читает молитву «Воссияй в сердцах наших, владыка человека любче, твоего богоразумия и нетленный свет». И мысленно наши отверзи очи во евангельских твоих проповедай неразумения. Здесь, наверное, по крайней мере, мне вспоминаются слова Христа о том, что Царство Божие с усмотрением не приходит, и то, что Царство Божие внутрь вас есть. Вот здесь апостол Петр, наставляя своих слушателей, хочет сказать, что тщетно надеется тот на спасение, кто это спасение не ощутит в своем сердце. Но и наоборот. Тот, кто в своем сердце почувствует этот залог спасения, который действительно как свет, как заря воссияет в сердце человека, тот может рассчитывать и на блаженство вечности.
Итак, свидетельствуя о себе как о пророке, далее во второй уже главе апостол говорит о лжепророках. Вот следующие слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращениями между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними ежедневно, мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить вышних, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие повседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставившие прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью, и им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещает им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавшего возвратиться назад к преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. мы прочли практически всю вторую главу, потому что она является собой цельное очень высказывание. Это очень сильный, действительно пророческий текст, насыщенный яркими метафорами, яркими поэтическими образами. И, кажется, глаза у апостола искрятся, когда он говорит эти слова. Но вместе с тем, тут очень много глубокого смысла, глубокого содержания, которое хочется вот так рассудительно обсудить. Итак, о лжепророках, каковы их, собственно, признаки? О чем, собственно, говорится? Тут, мне кажется, с одной стороны, апостол говорит о лжепророках, которые являются лжеучителями в вере, с одной стороны. А с другой стороны, те люди, которые тянут человека в грязь, тянут его мирские похоти.
Само как апостол Петр рассуждает о лжепророках, конечно, первое становится понятным, что сразу и вот так вот взять и отличить его от нормального пророка достаточно сложно. То есть внешняя личина того, что имеют лжепророки, это всегда очень благочестивый, иногда даже богобоязненный вид. Это всегда язык, который очень хорошо владеет церковным лексиконом. Это всегда, в принципе, те дела, о которых верующий слышит об этом человеке, может быть, специально и уместно вот так распространяемо о нем, которые вполне согласуются с исполнением заповедей Христовых. Но когда апостол Петр начинает вскрывать их внутренние личины, внутренний мир, в котором они живут, то мы действительно видим, сколько здесь грязи. Это любостяжание, это попытка растления, это вот то, что в конце очень точно обозначено, как пес, который возвращается на блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Но если все-таки ставить вопрос об основном отличии лжепророка от истинного пророка, то это как раз по отношению к воле Божией. Истинный пророк, он всегда вещает волю Божию, какой бы она страшной, нелицеприятной ни была. Он всегда в ней, он всегда произносит ее. И понятно, что даже осознавая о тех последствиях, которые могут за это последовать, он ее говорит. Лжепророк всегда действует из корыстных расчетов. Речь не идет о том, что здесь это обязательно должны быть деньги там, или какие-то страсти, связанные с, как говорят святые отцы, с почревной областью, но это всегда какая-то определенная корысть. Иногда это попытка духовно завладеть человеком, покорить себе как можно большее количество людей духовно, то есть вот духовно властвовать над человеком. Вот в данном случае, наверное, такое кардинальное отличие одних от других. Ну и вот дальше те примеры, которые приводит апостол Петр, должны, конечно, убедить верующего человека, что рано или поздно, если верующий человек будет внимателен к себе и к тому, что совершается перед его глазами со стороны лжепророка, это будет понято, это будет увидено и будет открыто. Действительно, иногда Господь долготерпит. Действительно, вот эти достаточно сложные слова о том, что и ангелы, превосходя крепостью и силами их, 11 стих, не произносит на них пред Господом укоризненного суда, свидетельствует, что долготерпение Господа безгранично. Господь любит всех, в том числе и лжепророков, и фарисеев любил, и первосвященников, и книжников. То есть в смысле того, что всем желал спасения. Но для того, чтобы обратить лжепророка на путь покаяния, наверное, это очень сложно, гиперсложно бывает. Потому что отказ от покаяния в своих собственных грехах человека здесь делает сродни бесу, который настолько устоялся в творении зла, что не может уже покаяться. И только через определенные, из ряда вон выходящие события, которые случаются в жизни таких людей, то есть когда побеждаются естества уставы, иногда человек может образумиться. То есть, когда, допустим, заговорила ослица человеческим языком и обличила Валаама вот в его намерении за мзду проклять Израиль, только тогда он одумался. Хотя позже из книги царства мы видим, что все равно это мало принесло какой пользы, и он в конце концов вступил опять же на путь неправды. Вот здесь в данном случае мы видим очень важное учение, в общем-то, учение Христа о том, что в Церкви Христовой на протяжении всего его существования, с самого начала и до самого конца, будут как праведники, так и грешники. Или лучше даже сказать, грешники не в том смысле, что они будут впадать в какие-то мерзкие грехи и совершать их, а именно злочестивцы, то есть тот, кто будет проповедовать зловерие или нечестие. И вот в данном случае, если это так, если плевелы растут пшеницей до скончания века, то, конечно, это не может не насторожить верующего человека. Блюдите, как опасно ходите. Вот здесь вспоминаются слова Священного Писания. По поводу последних слов пса, который идет опять на свою блевотину, и свиньи, то, может быть, здесь уместно вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, которые, правда, относятся к другому новозаветному тексту, к Евангелию от Матфея, там, где Христос говорит: «Смотрите, не давайте святыни псам и не мечите бисера вашего перед свиньями». Но там, почему я вспоминаю этот отрывок, там Златоуст объясняет, кто такие псы и кто такие свиньи. И он говорит, что под псами мы должны понимать тех людей, которые занимаются зловерием, нечестием. То есть это именно еретики, это именно лжеучителя, это именно те, кто искажает истинное учение о спасении. А под свиньями мы должны понимать, говорит Златоуст, тех, кто живет невоздержно. Но здесь, что важно, апостол Петр не разводит эти понятия, а сводит воедино. То есть любой лжеучитель, любой лжепророк, с одной стороны, он нечестивец, в плане того, что, зная истинное учение о спасении, коверкает его, с другой стороны, он всегда тот, кто живет невоздержно. И поэтому вот эти очень, ну что ли, резкие, жестокие слова, они, конечно, не могут не отрезвить верующего человека о той опасности, которая его может окружать и всегда окружает в жизни церкви.
Действительно, православные люди, ну все верующие люди в нашей церкви, хотят спастись, это естественно. Они приходят за этим в церковь. И поэтому очень боятся различных еретиков, лжеучителей. Опасаются, что этот яд, этот вирус лжеучения проникнет каким-то образом в нашу церковь. Но мы видим, как расплевается на наших глазах и с какой быстротой западные церковные сообщества. И чем западнее, тем ужаснее. Там англикане, католики, может, в меньшей степени, там тоже начинаются такие же процессы, хотя немножко все-таки такая традиционная крепость устоев там больше сохраняется. Вы смотрите, действительно, как говорит апостол, они из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Вот льстивые слова, которые буквально извращают саму суть нашего учения. Вы смотрите, рукополагаются женщины. Да ладно у женщин. Рукополагаются женщины-лесбиянки. Содомиты полагаются во епископов. То есть, казалось бы, ну как можно так? Мы же вот читали с вами апостольские послания, мы же читаем Евангелие Святое, где все так ясно сказано. А они вот этими льстивыми словами, которые льстит нашей похоти, льстит нашему естеству поврежденному, уловляют нас. Как бы, вот все-таки, в чем состоит критерий правды?
Критерий очень прост, на мой взгляд, и мы эти слова апостола Петра уже читали. Это 1 глава, 20 стих. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Ошибка, как мы говорим, заключается западных конфессий в том, что они отреклись от предания. По большому счету отреклись. И это святоотеческая мудрость, которая вводима Духом Святым, открывает и правильно дает нам понимать тексты Священного Писания, она отсутствует у них. Поэтому они толкуют сами, как человеки, то, что апостол Петр здесь запрещает. И именно в силу того, что это не богодухновенное учение, а учение человеческое, оно приводит вот к таким страшным последствиям.
И заканчивая сегодняшнее наше чтение главы 2 из 2 соборного апостольского послания апостола Петра, я хотел бы напомнить слова, вот эти страшные слова, о которых мы уже говорили. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Храните, братья и сестры, веру православную.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие братья и сестры, в пятницу Святая Православная Церковь совершила празднование Сретения Господня. Предлагаем вам послушать слово настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, игумена Мелхиседека.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, все мы слышали и читали в Священном Писании об этой непостижимой, удивительной, чудесной встречи Бога с человеком. Как понять, как вместить? Тот, кто держит дланью весь мир, на него же не смеют ангелы взирать, сам вдруг отдается на руки простого человека. Симеон в руках держит живого Бога. Об этом так апостол Павел и сказал: «Велие благочестие тайны». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, оправдан в мире. Велие благочестие тайны. Кто-то из мудрых людей сказал: солнце, слабая тень Бога, и вдруг он в этом мире, среди людей, ест, пьет, ходит, плачет, смеется, улыбается, питается, а потом начнет говорить, а потом начнет действовать, а потом начнет показывать живой пример, как пройти путем этой жизни, чтобы на самом деле внутри этой жизни или хотя бы в конце этой жизни встретиться с Богом. Потому что если в течение этой жизни этой встречи не произойдет, тогда напрасно будет вся эта жизнь. Потому что поесть, попить, поработать, и как однажды сказал Достоевский: «Я не для того родился, чтобы с собой потом унавозить эту землю. Мне тяжело далась вера», — говорит он. «Я дитя века, и я полон сомнений, а может быть и умру с этими сомнениями. Но иногда меня посещает светлая мысль, что я люблю и я любим Бога. И внутри меня сложился мой катехизис, мой символ веры, ибо я нашел, что нет ничего правдивее, справедливее, чище, мудрее, милосерднее, милостивее, выше Христа. И если бы мне кто-нибудь внушил, что Христос вне истины, то я с ревнивой любовью предпочел бы остаться со Христом, нежели с истиною. Вот мой символ веры, Слава Богу, что Христос, и истина это синонимы. Вот жажда веры, вот жажда истины у человека, кто на самом деле не родился в вере, а выстрадал эту веру, однажды о нем сказали: вы несчастный человек, вы же прошли каторгу. И он тогда говорит: нет, только там я себя и Бога понял. Только там мне и открылось, что в какой мере человеку нужно счастье, в такой мере, если не в большей, нужно ему и несчастье, потому что он и счастья-то своего и не поймет, если вокруг у него не будет несчастья. Ради того, чтобы встретиться с Богом, Достоевский готов был еще сотни раз пережить это несчастье. Когда один человек вышел из сухинической тюрьмы, в которой Оптина пустынь лет 20 назад осветила и построила храм в честь святителя Николая, он сказал: 3 года я был в одной зоне. А потом меня перевели в эту сухиническую зону. Я там еще просидел 3 года. И я бы еще 10 просидел, потому что я в этой зоне впервые в руки мне попалось Евангелие. Впервые я понял: бессмертная душа, живой Бог, суд, жизнь с Богом и жизнь без Бога. Он говорит, до меня дошли слова, потом он читал книги, и епископа Игнатия Бенчининова, который писал: есть место, где плачут всегда. Есть место, где много плачут. Есть место, где никогда не плачут. Место, где плачут всегда, это ад. Место, где плачут много, это наша с вами земля. Место, где никогда не плачут, это рай. И он сказал: я захотел быть там, где никогда не плачут. И я бы еще бы 10 лет просидел, если бы знал, что в конце мне это все откроется. Вот как люди жаждут веры, ищут ее, понимая, что под лежащий камень вода не течет. Нет ничего дороже встречи с Богом. Вчера, когда была бессонница, думал что-нибудь полезное, душе полезное сказать народу Божьему. Вдруг листаю потрясающую вещь, потрясающие строчки Антония Сурожского. Он говорит: духовная жизнь в вере должна быть в свободе. Мы не хотим быть рабами, мы хотим быть свободными людьми. Дайте и Богу жить в свободе. У Бога больше к нам вопросов и претензий, чем у нас к Нему. Мы обвиняем Его, что мы никак не встретимся, не видим этого ответа. Так реально Бог не присутствует в нашей жизни в эти полчаса, которые мы посвящаем Ему из 24 часов нашей жизни. 15 минут утром, 15 минут вечером, и вдруг нет этой живого диалога, нет этой живой связи. Не видим, не слышим, не чувствуем, не понимаем. Нет никакого почти отклика на наши молитвы. Почему так? Задает вопрос владыка. И отвечает: мы беседуем полчаса и не слышим ответа. А он беседует 23 часа с нами, стучится в наш ум, сознание, сердце, совесть, а мы говорим: некогда, устало, недосуг, работа, стирка, готовка, чтение, ноутбук, телевизор, новости, дети, уроки до бесконечности. Некогда. 23 часа мы сами ставим руку в этом общении. А потом 15 минут. Господи, ну послушай, а ты-то где был? Поэтому, зная свою немощь, будем терпеливо в своей жизни знать свое место. Святые, чтобы жить реальной жизнью с Богом. Что сделал Серафим Саровский, когда почувствовал, что какая-то связь потерялась, какая-то благодать ушла, что-то изменилось в его жизни в худшую сторону, в духовной жизни. Тысячу дней и тысячи ночей на камне. Господи, помилуй, Господи, сохрани. Господи, верни мне благодать Твою. Тысячу дней умолял. И стал святым. А мы что делаем, чтобы реально эта встреча была в нашей жизни? Да, что-то делаем. Всеночные, литургии, исповедь, причастие, потуги для того, чтобы хоть как-то выйти на связь утренней, вечерней молитвой. Кто-то любит Иисусову молитву, кто-то любит Богородицу Девы Радости, кто-то любит повторять псалмы наизусть, кто-то с ушами ездит в метро, кто-то не упускает из рук планшетник, на котором псалмы и молитвы. Это все поиск. Это надо, это нужно. Мы этим дышим, мы этим подзаряжаемся, как солнечная батарея, которая поворачивается к солнцу, и она заряжается, а без этого нету жизни. Мобильник, который каждый у нас в кармане, он не живет, если мы его каждый день не будем заряжать. Вот так и духовная жизнь. Она все время в поиске, в труде, прекрасно понимая, что остываем, разряжаемся, упал, вставай, упал, вставай, упал, вставай, и так всю жизнь. И так надо искать, искать и искать. И знать о том, что за полчаса ничего не будет. Вот за всеночную будет. Вот за литургией может быть. Очень сильно в причастии мы встречаемся, потому что больше причастия вообще ничего нет. И вообще-то причастие – это новозаветное древо жизни. Адам был в раю и должен был вкушать плодов древа жизни. Он был создан не бессмертным. Он должен был стать бессмертным. Мы от Адама получили эту греховную порчу, зараженность чем? Смертностью и грехом. И в нас может произойти изменение. Как человек, страдающий перитонитом, как сейчас наш отец Ан лежит в реанимации, а его накачивают антибиотиками. И вот эти антибиотики могут победить эту тленность, эту инфекцию. Вот и Христос пришел привнести в нашу жизнь антибиотик, эликсир бессмертия, дать людям самого себя. Вы тленные, да. Зараженный, да, есть шанс, принимая в себя жизнь, вкушая древо жизни причастие, стать бессмертными, становиться бессмертными. А это надо трудиться, а это надо ползти, а это должно быть главным в жизни. Во всяком случае, это должно быть впереди, это должно быть целью. Ищите прежде Царство Небесное, все остальное приложится вам. Царствие Божие внутри вас есть. А что это такое? Царствие Небесное внутри нас. А значит, оно не зависит и может не зависеть ни от каких обстоятельств жизни. И должно не зависеть ни от каких обстоятельств жизни. Бог дал нам такую силу, дал нам самого себя, дал нам благодать, энергию, веру, надежду, любовь, что это все внутри человека. И ад, и рай. Люди говорят, кошки на сердце скребут. Рядом нет ни одной кошки. Что это такое? Муки совести. Человек говорит, на душе рай. Где рай? На душе рай. В душе рай. А этого надо искать. Этому надо посвящать свою жизнь. Как нам говорит Евангелие, Царствие Божие нудится и нужницы восхищают его. Вспоминаю разговор с отцом Иоанном Крестьянкиным. Он говорит: вы знаете, батенька, вот я тоже, так сказать, о чем-то зашла речь, что труд, труд и труд. И он это прокомментировал. Вы знаете, говорит, до революции был такой трекцион. Приезжал цирк Шапито по разным городам и весям. И вот был один такой аттракцион. Живой Петр Первый за 20 копеек. Значит, такой был шатер, темная какая-то комната, там какой-то свет горел, и вот такая подзорная, значит, труба. Заходил народ, 20 копеек платил, смотрел в подзорную трубу. Вот ему говорят: ну крутите, он крутит. Он говорит: ну еще крутите, он еще крутит. Ну так, резкость наводите, резкость наводит, наводит. Вот так минут 5-7-10 мучается, а потом ему менеджер говорит: молодой человек, или там бабушка, вы чего, живого Петра Первого за 20 копеек хотели увидеть? И на этом аттракцион заканчивался. И он говорит: и мы за 20 копеек хотим увидеть живого Христа, купить в храме свечку, вот, и вдруг нам все от небеса, духовная жизнь, все внутри откроется. Нет, говорит батенька, так не бывает. За 20 копеек ничего не увидишь. Потому что Бог открывается не пытливому уму, а смиренному сердцу. Бог ли познание великих христианских истин лежит на пути исполнения евангельских заповедей. Исполняй то, что знаешь, и откроется то, чего не знаешь. Все очень просто. Ничего не делаем, и нет этой живой жизни. Будем что-то делать, карабкаться по путям духовной жизни, что-то найдем. Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают Его. И реально эта встреча непостижимая, немыслимая, как она была у преподобного Симеона, как она была у святых людей, как она была, сегодня вспоминали, у Серафима Саровского. Богородица 12 раз являлась преподобному Серафиму Саровскому. А почитайте его житие. А там один труд. И столпничество, и постничество, и затвор, и подвиг молитвы, и долготерпение, и служение братии, и молчальничество. Через какие только подвиги не прошел он, чтобы найти, чтобы эта встреча, это сретение с живым Богом состоялось. А мы кто? Мы среднестатистические телезрители. Мы даже не христиане, почти не христиане, мы телезрители. Почему? А потому что давайте разложите свой вчерашний день или позавчерашний. Сколько времени было уделено душе и сколько телу. Апостол Павел так и говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот и взвешивайте, куда мы сеем. Поэтому слава Богу, что отринув всякую суету, может быть, кто-то с работы сбежал или чуть попозже это пойдет. Мы в храмах все-таки карабкаемся. Всеночные литургии, причастие, исповедь, духовные книги, молитва, доброделание. Вот этого не надо никогда забывать, а то все только о себе. Всеночные — это о себе, литургия — это о себе, пост — это о себе, молитва — о себе. Доброделание — это уже не о себе. Это уже о других. Поэтому на первом месте должны еще и помнить: блаженны милостивые, яко те помилованы будут. Об этом никогда не будем забывать. Что встреча с Богом, познание Бога дается не пытливому уму, а смиренному сердцу. И встреча с Богом лежит на пути исполнения евангельских заповедей. Будем стараться памятовать о Боге, потому что, не, как сказал Силуан Афонский, любить Бога, никакие дела не мешают. Помните, у вас, может быть, были такие счастливые минуты юной влюбленности. Ни минуты без памяти о нем. Едим, помним. Работаем, помним. Уроки учим, никакие уроки в голову не идут. Спать ложимся, опять думаем. Проснулись, опять думаем. Почему? А потому что была влюбленность и, может быть, даже любовь. Вот он пример. Что любим, о том памятуем. То не можем какое-то время забыть. Спрашивается, а мы все так хотим, такой жизни. Почему же ее реально нет? А потому что вчера я говорил Исаксием, не всегда Бог это дает. Это надо выстрадать, просить и за получимый дар благодарить, что вера-то не от нас, это дар Божий. Кому же давать, кто посмотрит и бросит, как ребенку маленькому. Он же ничего не понимает, он все выплевывает. Так и нам Господь, может быть, много раз готов был дать, а мы принять-то были не готовы. Как с тем нехорошим юношей, который уезжал вот в эти зимние каникулы, уезжал в Египет, у него большая машина, приезжает в аэропорт, и ему надо было где-то машину припарковать. Он один круг сделал, мест свободных нет. Другой круг сделал, мест свободных нет. А уже все, уже регистрация заканчивается. Он остановился, машину заглушил и взмолился. Господи, ну пошли мне хоть какую-нибудь малюсенькую стоят местечко. Еще медленно делает круг возле аэропорта. Потом смотрит, без водителя машина задом откатывается. Господи, не беспокойся, я уже нашел. Вот так и мы в нашей жизни. У нас много было событий, много было этого с нами беседы с Богом, с Его встречи с нами. А мы многие вообще ничего и не заметили. Не возблагодарили, не остались, не поняли, что Он снизошел, должна была наша жизнь измениться так, что она стала бы гимном Ему и посвященностью Ему, потому что Он снизошел тебя взять из этого болота, развернуть на 180 градусов и еще с собой сухой паек дать, чтобы ты потопал по этому пути. А мы, о, спасибо, мне понравилось. Всю жизнь надо за это благодарить, что мы верующие люди. Вы думаете, это вы вот так думали, напрягались, что-то там искали? Многие ищут, многие напрягаются, многие бы так хотели. Бог вытащил из этой жизни и дал это сознание, и не только дал, а еще это сознание и закрепил. В душе, в сердце, в уме. Что из этого следует? А из этого следует, что вся жизнь должна превратиться в благодарность Богу. Не из-под палки себя. Я, говорит, заставляю себя читать вечерние молитвы. Ну, читать, да. А когда ж мы молиться будем? А когда мы просто по любви будем искать, чтобы Ему что-то сказать? Василий Великий примерно говорит, с чего должна, из чего может состоять, как бы, структур этой беседы. Хотя между любимыми людьми там никакой нет. Они иногда о чем-то вместе говорят, иногда о чем-то вместе молчат, но они вместе. Он говорит, любая молитва должна начинаться с благодарности. Любая молитва должна начинаться с благодарности. Поблагодари Бога за все, за что сам знаешь за что. Потом расскажи о своих немощах, недостатках, и от которых ты хочешь в жизни избавиться и стать другим. Господи, помоги мне другим стать. Вот именно вот от этого хочу избавиться. А потом уже что-нибудь можешь попросить, начиная с самого главного, что полезно твоей душе. А потом уже так все остальное. Поэтому в этот святой день встречения Господня будем умолять Господа за этой божественной литургией. Во время святого причастия, чтобы Господь вошел в нашу жизнь и в нашу душу так, чтобы в ней что-то изменилось кардинально. Чтобы мы удержали этот дар. Чтобы мы прониклись мыслью, кто дал эту веру. Кто дает нам себя? Кто входит в нашу жизнь? Кто дает нам и за что дает нам древо жизни? Какая реакция должна быть ответная всей нашей жизни? Подумаем об этом. Помолимся об этом. И дай Бог, чтобы наша встреча происходила с живым Богом как можно чаще и повседневно памятуя о Нем. Чтобы состоялась главная встреча. Там, в вечности. Чтобы она была желанна, а не страшна и не пуглива. Потому что Иоанн Лисичник говорит, человек с чистой совестью, с радостью ожидает встречи с Богом. Дай Бог, чтобы эта встреча была и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали слово игумена Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве на праздник Сретения Господня. Дорогие наши слушатели, мы просим помянуть имена жертвователей радио «Радонеж», о здравии рабов Божиих Галины, Анатолия, Владислава, Зои, Николая, Ильи, Ирины, Анастасии, Ольги, Татьяны, Галины, Павла, Ирины, Галины, Петра, Натальи, Марии, Николая. Прослушайте наше объявление. Вниманию слушателей в Москве и ближнем Подмосковье. Вы можете слушать радио «Радонеж» круглосуточно в расширенном диапазоне FM на частоте 7292. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку праздника Иверской иконы Божьей Матери, чтимые иконы великих храмов, священники, бесплатная консультация психолога, православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем с 20 по 25 февраля в ВВЦ «Павильон 70». Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 69. Чтимые иконы, монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукция народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку.